Здравствуйте, дорогие телезрители. Избирательное правосудие – словосочетание такое нынче популярно. И это явление распространено далеко не только в коридорах власти и судов. Все мы с вами грешим двойными стандартами, но редко кто в этом кается. Лично я за все годы священнослужения ни от одного кающегося не услышал сетований об этом пороке. Отец Яков Кротов говорит по этому поводу.
Какое самое страшное зло в мире? Людоедство, измена жене, война. Ни то, ни другое, ни третье. Самое страшное зло в мире – это двойной стандарт. То есть я думаю, что даже война не так страшна, если мы откровенно в своей воинственности. Если я говорю, я иду на вас, как князь Святослав, но если я говорю, что вы воинственные, а я тихий и кроткий, это двойной стандарт. Мы все воинственные, при этом в глубине души белые и пушистые. Двойной стандарт, я думаю, что исторические грехи церкви, которые отталкивают от нее людей, это не то, что священники, педофилы, властолюбивые иерархи и так далее. Двойной стандарт хуже. Простейший пример. Вот при советской власти церковь повадилась отлучать священников. ГПУ таким образом через архиереев подбирала себе верные кадры. Вот этот священник дал подписку о доносительстве, а этот не дал. Архиерейчик, давай, вот этого не подписавшего отлучи. И было такое. Простейший пример – отец Глеб Якунин и отец Николай Шлеман в конце 60-х годов, когда их перед тем, как отправить в заключение отца Глеба Якунина, его отлучали и анафематствовали, снимали с него сан. А он все равно остался священником в другой церкви, но остался. Но подлянка не в том, что с него сняли сан, а в том, что с него сняли, а с других таких же не сняли. Вот так зло создает атмосферу неуверенности и неопределенности. Пожалуйста, будь жестоким, но будь жестоким последовательно. Избирательная жестокость – это невероятный садизм. Это хуже, чем избирательная любовь. Поэтому, еще раз скажем, изменять жене нехорошо, разводиться нехорошо. Но почему учение, скажем, католической церкви против развода, мне кажется гниловатым? Потому что католические богословы отшлифовали инструмент словесный, позволяющий признать брак не браком, аннулировать брак. Но ведь это же эквилибристика. И в сущности это двойной стандарт. Когда крестьянин, у которого нет денег на адвоката в Ватикане, оказывается великим грешником, потому что у него вторая жена, да еще не венчанная, он прелюбодей, он блудник. А император, который купил весь этот Ватикан с потрохами, получает бумажку, что можно жениться второй раз, а твой первый брак, он, оказывается, вовсе не был браком, а так чего-то такое, ну, типа в шахматы сыграли. Двойной стандарт. И мало в каких пособиях к исповеди я думаю, найдется пункт «согрешил двойным стандартом». А между тем, каждый день, каждый из нас, не будучи папой римским, именно этим и занимается. Наверное, этот грех можно обозначить как манипуляция, потому что манипуляция, она и заключается в том, что мир у нас вот в такой упряжи, и мы вот этого ослабим, к этому будем подобрее, а к этому посуровее. На простом человеческом языке это называется подлость. Как не быть подлым и при этом самому не стать жертвой манипуляции? Как не скатиться в двойной стандарт и при этом сохранить хоть какие-то стандарты? Не отдать разрушиться мирозданию? Ответ простой, есть в Евангелии, это невозможно. Люди не могут так жить. Непременно где-то что-то сковырнется и кровь хлестанет. Людям это невозможно, говорит Господь Иисус Христос. А Богу, возможно, все наши духовные проблемы сводятся к простому остеопатическому диагнозу – искривление позвоночника. Мы привыкли смотреть, как Каин. Вот так вот Господь нам говорит: чего ты уперся в землю? Подними взор твой. Окостенело. Окостенел позвоночник. Значит, поменьше смотреть на людей, побольше смотреть на Бога. И тогда на приеме, на страшном суде у главного окулиста, глядишь, нам смогут, наконец, поправить наше зрение, и мы увидим, что жили в мире намного более разумным, добрым, порядочным, чем нам казалось, когда мы пытались приложить церковные заповеди к жизни, не общаясь с создателем этих заповедей, используя Евангелие как лекало и не имея одежды, по которой это лекало, собственно, должно работать, не имея одежды любви и света, а прямо на живом теле, проводя какие-то линии и вырезая какие-то куски. Кому от этого плохо? Прежде всего, конечно, нам. Окружающих, я надеюсь, Господь от наших безобразий защитит.
В прошлый раз мы также отмечали с вами ущербность взгляда кришнаитов на половую жизнь исключительно как на средство деторождения и подчеркивали самоценность сексуальных отношений. К сожалению, и среди христиан есть люди, которые так думают. Но, как мы подчеркивали с вами, с таким примитивным мнением нормальный человек согласиться не может. Ну да и, как мы говорили с вами, чистое деторождение – это настолько не по-божески и даже не по-человечески, что отношения, существующие между людьми только для воспроизведения себе подобных, никакой критики с точки зрения христианства выдержать не могут. Другое дело, когда мы вели с вами речь о животных. У них никакой половой жизни нету, как какой-то регулярной формы взаимоотношений. Давайте припомним. Есть сезон испаривания, когда вдруг животные становятся сами не свои, причем от них это совершенно не зависит. Они просто должны отдать долг природе. Это вспышка на фоне вполне спокойного существования, когда носители пола, самки и самцы, не особенно вспоминают о том, кто они такие. Животная жизнь у них очень спокойная, без сотрясений, без человеческой придури. А у человека-то все иначе. Он, конечно, чувствует в себе какие-то природные циклы, но эта сфера у человека константная. Таким образом, оказывается, даже физиологически человек устроен так, что для него это некая константная сфера. Это не то, что от сезона к сезону появляется. Прихлынет и отхлынет. Но главное заключается в том, что сексуальность становится чем-то действительно реально человеческим только тогда, когда она окружена высоким ореолом любви, в смысле полной откровенности, неприкрытости, если хотите, образом райской наготы. Помните этот знаменитый стих об Адаме и жене, которые были наги и не стыдились. Но для того, чтобы этот образ райской наготы явился именно как образ райской наготы, человек ведь по существу должен решиться на то, чтобы открыть для другого себя всего, какой он есть, со всеми своими нюансами, которые не всегда ему самому нравятся и которых он предпочитает не вспоминать. И эта открытость, в свою очередь, оборачивается еще и другой готовностью. Готовностью принять точно так же, точно таким же, каков он есть, и того другого. И такая открытость оборачивается действительно чистотой. А для чистого все чисто. И тогда то, что уже довольно давно люди окружили грубоватыми сальными шутками, с одной стороны, а с другой стороны, придыханиями и выдумками, предстает как совершенно особая сфера соприкосновения двух открытых друг другу лиц.
И здесь слово «соприкосновение» очень подходит. У него тут есть оттенок того, что это как бы поверхностное касание. Поверхностное, потому что мы существа, хотя и духовные, но оторваны грехом от Бога. Мы, увы, живем под проклятием отчужденности ото всего другого, ото всего того, что не я. И задача для христиан заключается именно в восстановлении своей природы, в преображении первозданной неотчужденности, когда человеку все внятно было, и не было между ними Богом никаких препятствий в виде греха. Мы, живущие в мире падшем, увы, с трудом преодолеваем эту отчужденность. И сексуальность можно рассматривать как своего рода дар, некое, пусть и скромное, но тем не менее средство преодолевать эту отчужденность. Но это, как вы понимаете, может быть только при условии чистоты и святости этих взаимоотношений, чтобы вот эта взаимная открытость, доведенная до предела, до наготы, телесной наготы, чтобы она сделалась открытостью раз и навсегда, даже до некой формы обязательства, когда два супруга действительно соединены постоянным полем напряжения, то есть их всегда связывает нечто, некое фактическое, материальное свидетельство того, что они подлинно друг другу свои. У них есть то интимное, которое принадлежит им, и которое для них означает, что между ними нет ничего невозможного, утаиваемого, все прозрачно. Мне приходилось читать одну такую довольно смелую для православного богословского контекста работу, в которой тот комплекс ощущений, который называется оргазмом, сравнивался с таким чувственным воспоминанием о райском состоянии человека. При этом так очень трепетно, целомудренно подчеркивалось, что настоящее переживание этих ощущений может состояться только при соблюдении тех условий, о которых мы уже с вами говорили. То есть, когда эти отношения между мужчиной и женщиной чисты и святы. Эта христианская истина, между прочим, вовсе не очевидна. Многие оценивают глубину сексуальных переживаний с точностью наоборот. Не процесс постоянного сближения супругов друг с другом, не все большее сроднение двух в одну плоть, не все более глубокое взаимопроникновение друг в друга люди считают приносит восторг, а наоборот – смена партнеров, достижение мелкого разнообразия, новых ощущений. Сегодня многие идут этим вторым путем, который, в общем, тупиковый, но крайне соблазнительный, и требуется много усилий, интеллектуальных и волевых, чтобы поступать правильно и не терять тех благ и благословений, которые нам подарены Всевышним.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Христианство утверждает, что только тот человек получает действительное благо. И, кстати, и каждый знает, какое благо, например, когда вдруг искренне примиришься с человеком. Какое-то благо все те, кто искренне раскаивались в совершенных своих нехороших делах, какое облегчение они получили. Об этом же множество свидетельств. А кто мешает мне поступить так же? Видите, какая религия христианская, удивительная. Она даже не говорит, что ты, человек, не ешь, не пей, не спи, не женись, не выходи замуж, не торгуй, да, не работай. Все это, пожалуйста. Более того, христианство говорит, кстати, апостол Павел, а не Ленин. «Кто не работает, тот да не ест». Ну что ж, никогда не читали Новый Завет, что ли? Христианство ничего не отнимает у человека. Вы слышите? Ничего. Все, пожалуйста, живи. Только не делай зла ни другим людям, ни себе. И, кстати, очень трудно не сделать зла другому, когда делаешь зло себе. А что это такое зло себе? Христианство опять удивительное дело сказало о том, что такое грех. Грех – это вовсе не то, что вот я, Господи, Боже мой, вот я тебе то-то и то-то. Да, я вот, ты мне сказал там, не убивай, а я убью. И я оскорбил Бога. Знаешь, что такое грех? Бога не оскорбишь. Грехом называется тот удар, который я наношу по самому себе. Удар. Подумайте, когда я на кого-нибудь злюсь. Кто страдает? Тот, можете не знать, что я на него злюсь. А я весь содрогаюсь. Врачи говорят, слушайте, вам успокойтесь. То у вас давление повышается. Как бы у вас не было инфаркта. Как бы ни случился инсульт. Вы слышите? В некоторых вещах совершенно очевидно, что такое грех, говорит христианство. Это рана, которую человек наносит себе. Себе наносит, поступая против, прежде всего, когда против совести. Особенно страшный грех, когда поступает против другого человека. Рана – это нож, который вонзает себе человек. Вот, оказывается, что такое грех. Христианство и призывает к чему? Человек, ты же хочешь себе счастья, да? Ты о счастье только и говоришь, ты о счастье только и думаешь. Ну, как же ты можешь быть счастлив, когда ты вместо воды пьешь кислоту соляную? Вместо того, чтобы ходить по хорошей дороге, ты ходишь по гвоздям, по битому стеклу. Заповеди, оказывается, Бога – это что такое? Это проявление любви, это указание указывает человеку, вот как жить, если, чтобы тебе быть действительно счастливым. Вот как живи. Не убивай, не грабь, не обманывай, не лги. Ты хочешь себе счастья? Не лги. Если можешь, не осуждай. Потому что, когда осуждаю, то что такое? Я бы такого не сделал. Слышите, насколько я выше того, о ком я говорю? Подлец какой! Слышите? Я-то не подлец, естественно. Он подлец. Она подлец. Вы слышите? Христианство говорит, самая страшная беда, которая коренится в душе человеческой, это самомнение. Самомнение. И здесь мы замечаем многое, что может человек мне сделать, неприятности. Но когда заденет мое самомнение, о, все, дружба врозь. Самое страшное, оказывается. Почему это самое страшное, говорит христианство? По очень простой причине, что человек, который видит себя таким уже хорошим, ему никакого Бога не надо. А если и нужен ему Бог, то какой? Тот, который его только наградит, даст ему все блага земли и неба, и все. Но Бог, который бы исцелил меня от этих всяких гадостей моей души, мне такой не нужен, потому что у меня нет никаких гадостей. Христианство на что обратило внимание? Все мы ищем счастье где? Вокруг себя. Хорошую работу, хороший брак, хорошие условия жизни, хорошее положение. Ну, миллион всяких вещей. Все ищем, вот оно, где счастье, да? Хотя каждый видим вокруг себя множество людей, которые, кажется, все это имеют. И несчастные люди, несчастные до того, что кончают жизнь самоубийством. Христианство утверждает, счастье, источник счастья, не это внешние, вот эти все, вся совокупность внешних данных для человека, нет. Счастье коренится в состоянии души человеческой. Счастье – это радость, а радость – это состояние души. И подлинная радость, подлинное счастье возможно только тогда, когда совесть чиста.
православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит экскурс по истории переводов и изданий Священной Библии.
903 год – это перевод Пантелеймона Кулеша, Ивана Полюя и Нечуи Левицкого. Втроем полную Библию украинскую мовою перевели. Ивана Гиенко в 62 году издали полный перевод. Он был председателем комиссии, там участвовали несколько человек, а он был главный редактор. 63 год Иван Хоменко, это считается греко-католическая и так называемая римская Библия. Следующий перевод, очень драматически его история сложилась. Вы, наверное, помните, что в 44 году умер митрополит Андрей Шептицкий греко-католической церкви, и его сменил Иосиф Слепый, кардинал. Но сразу же, когда в 45 году российские войска заняли Западную Украину, его тоже арестовали, и он 20 лет провел в советских лагерях. Но он там, опять же, не просто работал, трудился, он написал историю христианства в Украине и работал над зачатками нового перевода украинской Библии. А когда его по ходатайству Папы Римского и по результатам Карибского кризиса при Хрущеве выпустили, в том числе и за рубеж, то, проезжая через Москву и останавливаясь в гостинице, он ухитрился вызвать с Украины подпольного кандидата и рукоположил его в Москве в номере гостиницы в епископа греко-католиков для Украины, а сам уехал в Рим. Поэтому подпольно греко-католическая церковь действовала на территории бывшего Советского Союза. Вот. А в диаспоре, за рубежом, кардинал Иосиф Слепый построил храм Святой Софии в Риме для украинцев, открыл там украинское учебное заведение, служил литургию украинскую мовою, и у него был и под яконом будущий священник и переводчик Библии отец Рафаил Турканяк. И ему еще в 1971 году этот кардинал Иосиф Слепый сказал, что мне открыто, что падет Советский Союз, и будет свободная Украина, и будет служение украинской мовы, и ты готовься на перспективу. Изучай языки, и Бог откроет, когда это будет возможно. 15 языков изучил священник Рафаил Турканяк, греко-католический, и выполнил завет кардинала Иосифа Слепого. И в 2004 году он перевел так называемую Острожскую Библию князя Константина Острожского и издал в две колонки церковнославянский текст и новый украинский перевод. Через пару лет он перевел, потому что это со старославянского на украинский, оно получилось не с оригинала, а перевод с перевода. Он понимал, что это еще незавершенная работа. Вот. И накопил необходимые материалы и с древнегреческого полностью с септуагинты перевел наново украинскую мову современную и получил за это Шевченковскую премию еще через 2-3 года. Я не помню точно, по-моему, в 2000, может быть, даже 2011 году. Это, если шестым считать перевод с Острожской Библии, то седьмым считать септуагинты второй перевод отца Рафаила Турканяка.
Церковных апологетах первых веков христианства наш с вами последний разговор. Сама по себе аргументация тогдашних защитников новой веры вряд ли для нас слишком интересна. Как история, да, уже для Регена, жившего менее века спустя, сие было неактуальным. Хотя ему пришлось-таки этим заняться. Но Регена-то вы знаете, знаменитейший учитель церкви, представитель уже следующего периода, периода церковных учителей. Так вот его, просил некий благодетель по имени Амвросий написать опровержение в ответ на письменные нападки язычника Цельса, которого уже и косточки в могиле истлели. Великий богослов удивлялся, зачем ворошить старое, зачем спорить с рассуждениями, нелепость которых уже давно всем очевидна. Но Амвросий настаивал, и Ориген написал трактат, в котором свел всю христианскую апологию, практически все ее доводы, в одну книгу. И, слава Богу, благодаря этому, при желании ознакомиться с рассуждениями вместе взятых апологетов первой половины III века, достаточно прочесть всего одну книгу Оригена «Контра Цельсум» против Цельса. Что еще сказать о апологетах? В основном это греки, конечно, за исключением 2-3 авторов. Тертуллиана в первую очередь, о котором надо бы поговорить отдельно. В этот же период появляется первое художественное произведение, написанное христианином. Если вас когда-либо спросят, какое первое художественное произведение христианской культуры, правильно будет ответить, что это краткая повесть Минуция Феликса, латинского апологета, написанная в конце II века, примерно в 180-е годы, быть может, чуть позже. Это небольшая повесть, диалог, которую он назвал «Октавий». Надо сказать, что Минуций Феликс, как, впрочем, и Тертуллиан, был профессиональным адвокатом, говоря тем языком, ритором, прекрасное юридическое образование. И не только юридическое. Ведь ритор – это человек, владеющий искусством публичного спора, ораторским искусством. Плюс, конечно, знание права, римского права, разумеется. И, конечно же, античной культуры в широчайшем контексте. Так вот, это его произведение «Октавии» содержит диалог между тремя римскими юристами, один из которых является язычником, а двое – христиане. Они прогуливаются по берегу, и у них завязывается разговор о христианстве как относительно новом явлении в Римской империи. Диалог этот представляет собой по содержанию апологию христианства, защиту христианства перед интеллигентным римским язычником, адвокатом. Причем форма этого текста является как бы судебный процесс, что не мудрено, так как действующие лица – адвоката. То есть роль судьи берет на себя сам автор, повествующий от первого лица. А два других участника, христианин и язычник, берут на себя роли, соответственно, спорщиков. В этом произведении нет истца и ответчиков, потому что в римском праве одной из основных составляющих процесса является состязательность. Еще раз подчеркну, для греческой и римской культуры в целом искусство полемики, искусство устного спора, искусство выдающееся, одно из самых значимых искусств. Оно необыкновенно ценилось. Но особенностью этого Минуциева текста составляет то, что в результате вот этой полемики, завязавшейся во время прогулки, вмешательство судьи не понадобилось, потому что язычник признал себя побежденным. Еще раз. Сам Минуций Феликс выступает в роли судьи. Язычника звали Цицилием, а христианина, вышедшего победителем в этом споре, Октавием. Вот по имени последнего и назван этот диалог. Стоит еще раз отметить мастерство слова, которым обладал автор этого произведения. Причем по оборотам речи видно, что он знаком с трудами Цицерона. Он строит сам диалог, используя литературные формы наследия своего времени. Сама книга необыкновенно благородна и изысканна, и, несмотря на древность и неактуальность, приятна для чтения. О Тертуллиане давайте поговорим уже в следующий раз. С Богом!